Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Weekend Talk и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Олег Федоткин, CTO в компании ЦИАН. Олег, привет!
Привет!
Рад, что ты присоединился. Хотелось бы для начала, как обычно, спросить, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей айтишной аудитории?
Может быть, вы были на конференциях, где я выступал. А может быть, вы смотрели подкаст для тех и этих и слушали подкаст для тех и этих. И, возможно, вы подписаны на мой телеграм-канал «Инженер-менеджер».
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». SRE комьюнити инженеров Авито создает собственный подкаст под названием «В среду на кухне». И недавно был опубликован интересный выпуск про так называемый хаос-инжиниринг. И нет, это не про то, что инженеры просто проснулись с утра и решили, а давайте что-нибудь сломаем в проде, давно не веселились. На самом деле за хаос инженерии стоит довольно взрослая идея. Если система все равно когда-нибудь сломается, лучше проверить заранее, как именно она будет ломаться, кто это заметит, что сработает, а где команда начнет бегать с горящими глазами по чатам. В выпуске ведущий из Авито Андрей Волхонский, руководитель юнита систем Центра разработки инфраструктуры, Михаил Савин, SRE Community Lead, и Илья Садыков, старший инженер команды TestOps, вместе с гостем Дмитрием Баскаковым, руководителем платформы Mindbox, разбирают, чем хаос-инжиниринг отличается от нагрузочного тестирования, кто вообще принимает решение ломать прод, можно ли делать такие эксперименты без SLO, и где здесь заканчивается проверка инфраструктуры и начинается проверка людей. А еще обсуждают инженерную культуру, blameless подход, цену простоя и то, почему стабильных систем, кажется, в природе вообще не существует. Если вам интересно, как компании учатся переживать сбои не в режиме паники, а более-менее осознанно, смотрите выпуск подкаста «В среду на кухне» под названием «Хаос инжиниринг. Роняем прод, чтобы стать сильнее» на YouTube-канале «Авитотех». Переходите по ссылке в описании.
Для начала как раз хотелось проследить твой карьерный путь до позиции технического директора в ЦИАНе. Как вообще ты попал в IT? Я находил, что ты заканчивал Мордовский университет имени Огарева.
Я обычно говорю просто МГУ. И не уточняю, что буква М – это не совсем Москва. Я, в общем, изначально хотел делать компьютерные игры. Из-за этого пошел учиться на программиста, как тогда называли. На самом деле это АСУ. И должен был поехать на завод паять микроконтроллеры и программировать их. И часть моих однокурсников так и поступила. Но я пошел работать и случайно попал в Ruby on Rails разработку, которая тогда только-только зарождалась, по крайней мере, в Саранске. И от станка прошел весь путь от разработчика до тем, лида, юнит лида, кластер лида и вот теперь CTO.
Как строился переход? Почему ты уходил, например, с одного места, приходил в другое? И где были именно самые значимые апгрейды в твоей роли?
Я думаю, самый значимый апгрейд – это работа в компании Coder. Фактически это аутсорс-история, где я успел поработать с очень разными заказчиками. Это, наверное, очень такая большая ценность аутсорса-истории – в том, что у тебя много разного опыта за достаточно короткий промежуток времени. Это точно помогло, потому что поработал и в финтехе, и в рекламных историях, то есть по 2-3 месяца, по полгода, по году, да, не глубоко, но широко. Второй, наверное, значимый буст в карьере – это Rocket Bank, мой любимый. К сожалению, почивший, но я считаю, что один из лучших банков, это точно. Это история не столько про развитие как технаря, хотя именно там я стал впервые тем лидом, и там я решил свою самую сложную задачу как технарь. Это Vehicle Routing Problems with Time Window, такая NP-полная задача. Но это культурная история про ответственность, про то, что разработка – это не только сервисная функция бизнеса, и точнее, это вообще не сервисная функция бизнеса, это равноправный партнер, и вот этот взгляд на IT как на партнера бизнеса – это именно Rocket Bank.
Что как раз, как тебе кажется, в тебе осталось вот от того инженера-программиста, которым ты был вот тогда, сейчас?
А ты знаешь, практически все, я думаю, потому что на какие-то вопросы я до сих пор умею смотреть как разработчик. Например, когда-то давным-давно, еще, наверное, во времена Rocket'а, я не очень сильно понимал, что такое процессы, зачем они нужны, потому что по факту ты должен взять задачу, сделать ее, взять следующую. У меня для меня процесс тогда выглядел вот так. Уже позже был Scrum, уже позже был там Илья Голдред, книга «Цель», проект «Феникс», все эти умные фреймворки, но Изначально я этого не понимал. И сейчас, когда я, например, в Циане что-то меняю в мире процессов, я могу откатиться вот в того себя, в разработчика, который даже не просто разработчика, а разработчика, который не понимает и местами отрицает процессы. Потому что не вся разработка это делает, естественно. Но вот я именно был таким когда-то. Я могу откатиться в это состояние и прочерринжить сам себя и свои тезисы. Ну, формата типа, что это принесет? Ну, зачем это есть? Как мы поймем улучшение от этого процесса? Я изменился, но могу откатиться в это состояние разработчика и как-то пожить в нем и прочерринжить сам себя.
Когда ты впервые начинал переходить из разработки в менеджмент, то с учетом того, что, насколько я понимаю, ты успешно сохранял в себе вот инженерность, тяжело ли давалось параллельно с инженерностью впитывать в себя как раз управленческий какой-то бэкграунд?
Так как я рос от станка, эта история скорее нагружалась сверху. Мне не было тяжело, потому что у меня был прямой запрос на это. Я очень сильно хотел вырасти, мне прям почему-то хотелось быть тимлидом. И опять же, это был год 2018-2019, и тогда в России, по крайней мере, вот в моем окружении, в котором я был, не было понимания роста карьерного, кроме как роста в тимлида. Мы эту проблему решили, и в ЦАНе, и в большинстве компаний в России есть трек индивидуал-контрибьютора, но тогда его у меня в поле зрения не было. Поэтому в моем случае я просто это делал по вечерам, в выходные и свободное от работы время. Мне было тяжело, но пришлось овертаймить.
Если бы сейчас вот уже в существующем треке индивидуал контрибьютора тебе бы рассказали про такую альтернативу, то ты как бы вернул бы все назад и пошел бы вот по этой роли?
Уже нет, потому что карьерный трек тимлида – это тяжело. Это такая дверь, за которой крики, вопли про то, что лучше скрам или канбан, споры про дедлайны, организацию, оргструктуру и так далее, но за этой дверью очень много интересного. И очень много меняется во взгляде на мир, на бизнес и на себя самого, потому что это такой шанс посмотреть новыми глазами на процессы, происходящие в компании и вокруг. То есть менеджмент, я считаю, это очень особенный взгляд на мир, не такой, как обычно.
Есть ли какой-то аспект или воспоминание, которое ты понимаешь, вот тебе из менеджерского мира давалось тяжелее всего?
Требовательность. Это очень важный аспект менеджмента, который очень тяжело конкретно мне дался уже в прошлом, я, наверное, это могу сказать, но это самая тяжелая часть, да, быть требовательным к людям во всем спектре этой палитры требовательности. Ну, мы понимаем, что на крайней позиции требовательности находится, наверное, сейчас так странно скажу, но увольнение. То есть, я надеюсь, ты понимаешь, про что я, что вот типа увольнять людей, это вот на самом деле пик для меня был проблем менеджмента. Вот самое тяжелое – это уволить. Но и в целом дать развивающую обратную связь, указать на то, что не дотягиваешь тут, там и там, и сделать это так, чтобы остаться и в своих глазах хорошим человеком, для меня это важно, и в глазах сотрудника не превратиться в какого-то токсичного босса, это тяжело, по крайней мере, было для меня.
Есть ли какой-то навык, который все-таки, когда ты переходишь из инженера в руководителя, должен умереть в тебе, как вот в руководителя, от того, что было инженером?
Это привычка решать проблему своим участием, своим вовлечением и учиться решать проблемы системно. Потому что задача инженера фактически это прикладывать свои усилия к решению конкретной проблемы. Иногда это требует системного подхода и системной перестройки, но чаще всего инженер это про решение конкретных, очень тяжелых, очень комплексных порой, но конкретных задач. Все-таки менеджер – это больше не про работу своими руками напрямую, а про умение выстраивать систему работы так, чтобы не приходилось тебе работать руками. У меня есть много антипримеров, когда люди, их роль перестала быть инженерной, но сами они не перестали решать задачи инженерным образом. Условно говоря, приходит в команду запрос на какую-то разработку, которая потребует переработки от всей команды, и тимлид, защищая команду собой, идет и перерабатывает, решает проблему как инженер. При этом, решая проблему как тимлид, он мог бы пойти договориться со стейкхолдером, вести процесс, вести capacity, вести какую-то историю на влет и, в общем, решить проблему менеджерски. Но если этого не произойдет, он будет решать проблему как инженер путем переработок и заваливания проблемы своим овертаймом.
Насколько я понимаю, у тебя вот, в принципе, еще очень сильно разогналась именно карьера менеджера именно в Сбермаркете, и это все длилось где-то там, по-моему, 4 года, там, с 20 по 24.
3 с копейками, если так вот что-то строго считать, там до 4 не долетел вроде бы чуть-чуть.
Насколько там уже по сравнению с предыдущими твоими местами работы все поменялось? Потому что, опять же, когда вот я готовился, то именно в Сбермаркете у тебя уже начались истории с выступлениями, с подкастами и так далее. И чтобы вот к этому вывести, это некое тоже, знаешь, этап становления менеджера или это сайд-история, которую тебе стало интересно развивать?
Можно я признаюсь в глупой мечте?
Так.
Дело в том, что я, правда, искренне верю, что у нас в России, если не самая лучшая IT, то одна из самых лучших. Правда, мощнейшая инженерная школа. Да, я понимаю, что там я инженер, который не запускает ракеты в космос, а там пишет веб-сайты и веб-ресурсы, да, хайло, но тем не менее, это не rocket science, но у нас очень крутая инженерная школа, правда. Наш менеджмент далеко не всегда такой крутой, как наша инженерия. И у меня есть мечта дотянуть, хотя бы чуть-чуть подтянуть уровень менеджмента к уровню инженерному нашему. И поэтому я стал выступать, писать статьи, вот это вот все. Я понимаю, что это несбыточная мечта, и мои усилия такая песчинка в огромной-огромной пустыне. Но если я добавлю песчинку, там кто-то еще добавит, ты добавишь песчинку, возможно, это все как-то заколосится. Вот поэтому для этого я пишу подкасты, выступаю, веду статьи и так далее.
То есть глобально в Сбермаркете именно с управленческой точки зрения это был просто такой нормальный по ступеньке следующий шаг? Не было вот чего-то такого вот особенного, что тебе запомнилось?
Самая большая черта яркая Сбермаркета – это гиперрост. Я пришел в компанию, когда там было 1100, может быть, 150 человек, в таких порядках были числа. И когда я уходил, это было там в пике 1200 человек. Этот гиперрост, он запомнился тем, что, опять же, это тоже школа жизни очень крутая, потому что много собеседований, это сильно себя развивает, много реорганизаций, много возможностей. И главное, возможность построить там ту же самую платформу прямо с нуля и пройти многие ошибки, принять многие важные решения, которые в крупных компаниях ты уже не примешь. Их уже приняли за тебя лет 5 назад. Поэтому в этом отношении Сбермаркет именно 2020 года – это совершенно уникальная компания. Я благодарен за возможности, которые мне там выпали.
Почему тогда ты тоже покинул ее и вот перешел в ЦИАМ?
Я был технарь-технарь в плане моих задач, которые я решал. Это была инженерная платформа, платформа за сервис, и задачи, которые я решал, они все были инженерными. Мне было интересно поближе попасть в продукт, больше внимания уделять продуктовому discovery, продуктовым гипотезам и в целом развитию себя как продуктового инженерного менеджера, потому что задачи, которые решает платформенный CTO и CTO-продуктовый, это все-таки две разные задачи, два разных спектра задач. Они пересекаются, безусловно, но по-хорошему это не одно и то же.
А в чем вот главное различие твоего функционала? CTO-продуктовый и там CTO-технический?
Первое, что сходно, и там ты в любом случае ориентируешься на бизнес. Ты смотришь его планы, куда он хочет пойти, это рост, это углубление, ну, что мы качаем, условно, да, пользовательскую базу или средний чек, куда у нас упор. Это и там понимать нужно. Но на позиции CTO-продукта у тебя появляется конкретный продуктовый партнер, с которым вы обсуждаете продуктовую стратегию, продуктовые гипотезы, ты принимаешь участие в продуктовых гейтах и глубже копаешь в продуктовые метрики, в воронку. Как платформенный CTO, ты про воронку знаешь, что она у вас есть, но какие там этапы, ну, интересно, узнай, но на твою работу не повлияет никак. Тут это напрямую влияет на твою работу, и ты становишься полноправным участником процесса Discovery, что мне всегда было дико интересно, потому что, ну, это же продукт, это вот все, что мы сейчас построили в России, каждое приложение, за ним каждым стоит продукт, который принимает определенные решения, вот, а другие не принимают. Мне было дико интересно, почему так, какие есть фреймворки, это тоже отдельный дивный новый мир со своими правилами, со своей аналитикой, очень мне в нем интересно было разобраться, и до сих пор интересно разбираться.
С учетом того, что ты раньше был вот CTO-платформы или чего-то такого, то сейчас, по факту, ты мог бы и в ЦИАНе, и, возможно, у тебя есть тоже какая-то платформенная команда, у которой уже какой-то отдельный CTO, или нет?
Да, у нас платформенная команда отдельная, вообще не моя, я не там, у меня вот конкретно продуктовая разработка, и более конкретно это продуктовые горизонтали. Если очень коротко, у нас есть CIO, который прям совсем главное над всем техом, у него есть CISA, у него есть CTO, у него есть как раз вот под ним находится напрямую платформенная наша история.
А ты, получается?
У меня продуктовая разработка.
И она тоже вся ее, но сбоку?
Но через меня.
Платформенный CTO, он твой репорт прямой?
Не-не-не, ни в коем случае. У нас нет такой должности платформенный CTO, это скорее платформенная команда, достаточно такой платформенный кластер скорее, и она репортится напрямую моему начальнику, CIO. То есть платформенная разработка, платформенный руководитель, кластер-лид, CTO, может быть, это мой пир.
Тебе теперь с переходом в продуктовую как раз разработку, но при этом все равно при наличии платформенной команды, ты как понимаешь, что, например, делать правильно тебе внутри продуктовой команды, а что нужно выносить в платформу?
Здесь, наверное, первое, накопленный опыт порой поначалу, стоит сказать, мешал, потому что когда ты долгое время работаешь как платформенный CTO, ты решаешь проблемы как платформенный CTO. Продуктовые проблемы ты решаешь там платформенными методами. Это не всегда правильно. Здесь для меня, с моей колокольни, я прошу вынести в платформу все, что связано со стандартами и с унификацией. То есть все, что разработка использует и может переиспользовать в том или ином виде. Там, если мы говорим про фронт, то это BDUI, которым занимается фронтенд платформа, CI/CD, которыми занимаются отдельные люди в платформе, шаблоны, мониторинги и так далее. Вот мы сейчас касаемся, у нас ценные истории с SRE, вносим туда некие практики новые, и этим тоже занимается платформа, потому что то, что они делают для всей компании, и лучше и проще это сделать в одном месте, но нежели чем в каждой команде продуктовой или горизонтальной, ты это будешь делать отдельно.
С учетом такого опыта, какая вообще у тебя дальнейшая карьерная лестница? То есть, куда теперь ты хотел бы пойти, в каком направлении развиваться?
Я думаю, что если мы про планы, то мне нужно точно больше понять продукт и больше в нем повариться. Я в ЦИАНе вот скоро, наверное, уже 2 года, но я до сих пор для себя точно вижу точки роста, и я точно на каждом там QBR-е, на каждой какой-то истории со стратегией, ну, защиты стратегии там в том или ином продуктовом направлении, я для себя узнаю что-то новое. Не в плане в конкретном продукте, что мы хотим делать, а в плане, как можно еще думать про продукт, какие ментальные карты есть, что можно думать про пользователей, скажем, типа, а какое у них качество, откуда они приходят, а что с ними. То есть много-много всего, и для человека, который в продукте всю жизнь, наверное, это понятное все. И я считаю, что нормально в любой области учиться всю свою жизнь. Тут вопрос, насколько быстро наступит diminishing return, когда у тебя с каждым часом, проведенным за обучением, все меньше и меньше, меньше возвратная ценность, но я пока думаю, для меня она достаточно.
А как ты как раз считаешь правильно пополнять эти знания, и именно вот продуктовые, если ты по факту довольно большое количество времени, с учетом, опять же, тех же самых платформенных команд, занимался в основном технологиями и не так сильно углублялся в продукт?
Первое, я повторю, даже платформенный инженер, платформенный CTO не должен отходить от бизнеса. Там у меня была история в один из высоких сезонов, кажется, это был 21-й год, может быть, 23-й, я не помню уже сейчас точно, но Сбермаркет, высокий сезон, прям падал. И падал регулярно, достаточно были большие потери от инцидентов, именно аутеджи. Не просто там захворал сервис, а прямо вырубился полностью. И моя платформа такая стояла в стороне и не падала. То есть падали сервисы, построенные на ней по своей причине, по платформенной, а у меня все было классно. У меня были нагрузочные тесты, мы все подготовили, все протестировали, мы были молодцами. Но это же плохо. Платформа же хороша ровно настолько, насколько хороши сервисы, построенные на ней, и платформенные CTO, и я это тогда понял, и с тех пор стал как-то пушить в себе и в окружающих. Ты должен ориентироваться на бизнес, на его показатели, и если что-то бизнесу требуется, там, пройти высокий сезон без потерь, ты должен это обеспечивать платформенными усилиями. Условно говоря, на следующий год мы дали людям удобные инструменты для тестирования нагрузки, мы дали им UI, буквально ты мог с кнопки спустить тестирование нагрузки своего сервиса, получить отчет в Графане, все автоматически со своим DSR. Как писал Ильяху Голдрот, ну, у нас тут одна цель с вами – это зарабатывать деньги. Простите, если кого-то этим удивил. Как перейти в мышление из инженерного мышления продуктового CTO? Я обожаю читать, и в них очень много нахожу себе ответов. И у меня есть прекрасное наблюдение, которым я делюсь со всеми и не могу не поделиться с тобой и со слушателями. Есть автор теории ТРИЗ, теории решения изобретательских задач. Кажется, это был Генрих Альтшулер. Простите меня, если я перепутал. Он писал и разделял в своей теории задачу, как она дана, и задачу, как она понята. Когда к тебе приходит заказчик с задачей, как она дана, твоя задача как инженера – это перевести задачу в свой язык, доуточнить ее и правда сделать из нее ТЗ, а не просто взять на веру поток сознания заказчика, перевести ее в задачу, как она понята. И это было где-то в 70-х годах прошлого века. Марти Каган в книге «Inspired» где-то в 10-м году с копейками писал примерно то же самое, что инженеры — это самая главная часть продуктовой разработки, продуктовой команды в целом, которые приносят гипотезы не хуже, чем продуктовые, и могут помочь доточить гипотезу продуктовую так, как не поможет никто другой. И для меня прикольно, что мысль советского инженера 40-летней давности и мысль продукт-овнера Силиконовой долины, они вот настолько сильно мерчатся. Да, ответ у меня это было через книги поначалу, а потом больше практики. То есть я буквально, когда пришел в ЦИАН, принял участие в ряде задач продуктовых, инициатив крупных, смотрел, как это происходит. Опять же, я это и в Сбермаркете делал. Нельзя сказать, что я прям был оторван от бизнеса и продукта, но в ЦИАН я просто погружался, опять же, заваливая временем часто. Но, ну а куда деваться? Надо учиться, а быстрее обучение, чем на практике. Тут, к сожалению, книги не сравнятся с реальной практикой.
Если, например, что-то в текущей твоей работе, что, возможно, ты бы где хотел как раз углубляться больше в технику, но уже с учетом кругозора и опыта понимаешь, что это не надо?
Я думаю, что да. Вот наша история, вот прямо сейчас идущая с BDUI. Я очень хочу. Мне прямо интересно, как это работает, но понимаю, что как бы мое участие там, может, что-то и даст. Даст что-то полезное, я надеюсь. Очень надеюсь, что еще даст. Но по-хорошему есть более другие места, где просто рычаг получается длиннее. Как-то это странно прозвучало, но больше леверидж. Я могу приложить те же самые усилия, что и в BDUI, в другое место, и получить больше выхлопа. И это практически все задачи архитектурные. У нас есть сложные достаточно вызовы, там те же самые истории с платформой чатов. У нас в ЦИАНе есть чаты, и мы хотим их развивать. Я ни для кого не открою галактику, наверное, что подрастающее поколение и уже подросшее поколение предпочитает асинхронную коммуникацию, синхронной, поэтому чаты. И туда бы тоже хотелось, и там тоже интересно, но, блин, нельзя. Потому что, опять же, рычаг и аутпут в других местах больше. И AI, кстати, да. Я вот клод-код могу тыкать только по вечерам. Очень хочется на рабочем поделать с ним, но нельзя.
Что-то внутри развернуто, что можно тыкать на работе?
У нас сейчас запущены self-hosted истории, и мы также используем покупные. То есть у нас и то есть. Но для разработки, будем откровенны, пока что никакой self-hosted не смог победить Claude Code. Недавно вышел 4.7 Opus, мы пишемся в апреле, и я вот прям буквально заставал деградацию Opus 4.6. Если Anthropic, к сожалению, продолжит в той же стезе деградации моделей, наверное, что-то из self-hosted и open code может победить.
В 22-м году ты еще как раз запустил свой телеграм-канал «Инженер и менеджер», который называется по факту «Инжиниринг-менеджер». Расскажи, зачем ты его запускал и как дается его ведение?
А это, в общем, та же самая мечта. Вот хочется что-то сделать для менеджмента инженерного в России, полезного и приятного, какие-то мысли кому-то передать. Этот кто-то их у себя перекомпилирует, передаст потом кому-то дальше. И это, в общем, такое распространение знаний. Мне сама идея нравится и очень близка. Это, во-первых. А во-вторых, мне с моей колокольни это помогает лучше структурировать мысли. Потому что если я что-то записал, именно в формате телеграм-поста, хорошего написанного, это занимает время, ты проверяешь свои гипотезы, ты проверяешь сам себя. Потому что если ты не прав, в комментах придут люди и конкретно укажут себе, что ты был неправ. Это помогает еще лучше переваривать информацию. Поэтому тут польза и для комьюнити, я надеюсь, и для себя самого.
Еще про доклады интересно поговорить. Я когда готовился, я нашел, что у тебя очень такие показательные публичные как бы темы, с которыми ты выступал. То есть там сначала про влияние бесформальной власти, потом про ошибки при строительстве платформы, потом про ожидание бизнеса какой-то разговор. Это твои размышления, или из этого можно прям составить твой маршрут взросления тебя как руководителя?
Прям можно составить маршрут, потому что первый доклад был вообще про Ruby JIT. Это чисто инженерная тема, которая вообще не про менеджмент, да. И также там можно составить, если вы стесняетесь выступать, например, и считаете, что этому нельзя научиться, можно посмотреть мой доклад про Ruby JIT и мой доклад, ну, какой-нибудь посвежее. И там прям видно, что этому учатся. Потому что до и после я прям чуть-чуть собой горжусь, что получилось.
А ты прям учился?
Это практика. То есть я был на курсах известных, но в целом помогает просто практика. Я не перестаю волноваться. Вот недавно вступал на битву за IT. Я прям в чат с коллегами написал, типа, блин, почему я волнуюсь? Это далеко не первое мое родео. Почему я встаю и переживаю? Волнение никуда не пропадает, но ты учишься работать с голосом, с дыханием, Хотя вот я и сейчас пишу подкаст, я понимаю, что можно было бы дышать посвободнее и говорить получше, все понимаю, но это мучиться. Хотя самоуверенность меня разочек подвела.
Расскажи, пожалуйста.
Я отправился в один из универов награждать победителей конкурса, который мы устраивали, и я думал, что я еду поговорить со студентами и просто вручить им сертификаты от компании ЦАН, и все, и уехать. Оказалось, это все нужно было делать в, видимо, деканате. И как только туда вошел, там дяденьки в пиджаках, в бруках, в галстуках, и у меня такие мощные вайбы универа пробили, как будто бы я пришел в деканат, меня сейчас будут отчислять. И я вообще не репетировал речь, я думал просто, ну, на каких-то вайбах все это расскажу, мы посмеемся, и я уйду. А нужно было, оказалось, выступить перед людьми в пиджаках и бруках. И выступление было прям одно из моих худших. Я тараторил, запинался, заикался, и да, это напомнило мне, что эго нужно умерить, и к любому выступлению, даже маленькому, хотя бы чуть-чуть, но надо готовиться.
Выбирая тему доклада, ты каким образом это делаешь? То есть как ты решаешь, вот как эти темы, например, были выбраны? Какие темы, возможно, ты думал на них что-то рассказать, тоже в рамках вот твоей мечты делиться знаниями, но решил, что это недостаточно хорошая тема?
У меня очень простой критерий, который выработался со временем. Я рассказываю про то, что было бы интересно Олегу 3 года назад. И я всем это советую делать, потому что когда вот мы недавно беседовали с сотрудником, он хочет выступать, но не знает про что. И он накидывает темы, которые интересны ему прямо сейчас. Но выступать про то, что интересно тебе сейчас, это не всегда удачный ход, потому что а ты прям уверен, что ты в этом разбираешься? Может быть, да, такое тоже бывает, но чаще всего то, что интересно тебе, ты будешь изучать, и поэтому ты ментально внутри себя, внутри своей головы не готов про это говорить, и это нормально, поэтому я готов говорить и, как правило, говорю про то, что мне было интересно 3, может быть, 2 года назад. Я в этом, а, разбираюсь, и, б, я точно уверен, что кому-то, ну, потому что 2 года назад я же был живым человеком, кому-то будет реально интересно это послушать.
Можешь ли ты рассказать, какие темы сейчас у тебя на уме и тебя волнуют? Ну, опять же, вот я не знаю, что такое битва за IT, вот там тоже нужно прям с докладом было выступить.
Да, это такая HR-ная, наверное, конфа. Оно так позиционируется, как и HR, и IT. У меня там была тема про составление матрицы гридов для IT.
Угу.
Поэтому такая вот как раз и про IT, и про HR. А что интересно сейчас, наверное, в первую очередь, и про что бы я реально рано или поздно выступил, это про то, как AI применять в менеджменте. Потому что в плане кода, мне кажется, примерно индустрия начинает понимать, что это агентская разработка, что это там код-ревью, мультиагенты, скиллы. Примерно понятно, про что передача. Если мы говорим про менеджмент, я вот сажусь за Cloud Code или за Cloud Cowork, пытаюсь понять, какую задачу я могу решить управленческую этим, и пока тяжело. Возможно, это история про какой-то экзокортекс, про цитрикаста на стероидах, может быть, туда. Но вот я пока пытаюсь, да, можно применять искусственный интеллект для, там, я не знаю, чтения статей, чтения стратегии быстрое, чтобы тебе выжимку давал, но это такой уровень бонусы, который получает менеджмент сейчас от ИИ, несопоставимы с теми, которые получают разработка. То есть там прям ускорение в разы, мы это в Циане видим. Недавно увидели 2-й раз, когда мы переписали сервис шарпов на питон за 2 дня. Вот ничего близкого к этому пока что я не понял, как достичь от ИИ в плане менеджмента.
Я еще заметил, особенно вот еще попадает история с HR-ной конфой, что у тебя не только темы как бы эволюционируют, у тебя еще и прям ты по разным конференциям идешь в зависимости от того, кто ты на данный момент. То есть у тебя вот да, от техлида до CTO конфа и так далее.
Ну, причем, да, у меня была вот большая-большая мечта выступить на Хайлоде. Я ее закрыл как раз выступлением про платформенную инженерию. Да, и с тех пор как-то вот после Хайлода, наверное, я ни разу про технику-технику-то больше не рассказывал. Хотя до этого реально были и про сервисы прикольные доклады, я надеюсь, и про платформу, но потом как отрезало после Хайлода.
Почему мечта была выступить на Хайлоде?
Не знаю, наверное, это еще из там начала моего пути в IT, когда руководитель, я считаю, жил в Саранске, руководитель наш поехал на Хайлод, если я ничего не путаю, и привез с собой такую распечатку докладов с этого Хайлода. Ее там, видимо, раздавали. Я ее читал, и типа, это же это московская конференция, это знания, это же мега, это какие-то запретные, закрытые знания. И для меня это казалось чем-то из параллельного мира. Вот есть моя разработка в Саранске, Ruby on Rails, заказная, есть Хайлод, что-то такое великое. И это правда, я считаю, одна из, если не самая крупнейшая IT-конференция в России.
Есть ли какая-то тема, с которой ты пока думаешь о ней, но не готов пока с ней куда-то выходить на сцену, потому что там, не знаю, она недоформировалась, или ты ее пока не готов вынести на публику?
Я долго к ней готовился, и вот надеюсь, что у меня сейчас получится. Я подошел к ней, это про увольнение рассказать, потому что, как я вначале говорил, достаточно там для меня непростая тема. И мне очень нравится вот ментальная карта из книги «Радикальная прямота», когда менеджер – это баланс между требовательностью и эмпатией. И у всех он по дефолту куда-то смещен. В идеале посередине. Но кто-то смещен в эмпатию, таких видел, и это успешные менеджеры. Кто-то в требовательность, тоже видел, тоже успешные. У меня смещен в сторону эмпатии. И вот как я пришел к тому методу увольнения, к которому я пришел, и к чему это привело, это достаточно такая щепетильная, не щепетильная, а чувствительная тема для разговора, ну, потому что увольнение, и я там совершал ряд ошибок, про которые тоже нужно рассказать. Вот я долго к ней подходил, формировал какой-то фреймворк и формировал свой подход, и вот, наверное, я готов. Но это не точно.
Еще вот, да, ты много аргументируешь книгами. Я когда готовился и смотрел, как ты пишешь в канале, тоже казалось, что есть такой, знаешь, этапность. Типа сначала, ну, назовем это, что ты немножко переосмысливал какие-то прочтенные книги и писал на эти темы в постах. А потом вот в какой-то момент начал как будто бы сильно больше писать именно исходя из собственного опыта. Это какой-то такой внутренний транзитивный переход, когда ты сначала как бы апеллируешь к метрам, которые уже что-то написали, а потом понимаешь, что ты уже сформировался полностью сам с этим кругозором. И вот как ты как раз понял, просто тоже любопытно, что вот ты достиг того, что ты теперь можешь на основе собственного опыта рассказывать.
На самом деле, это такая небольшая ремарка по поводу книг. Одни из самых лучших руководителей, которых я знал, ну, не одни из самых лучших, но точно хороших руководителей, вообще могли их не читать. То есть нет такого, что вот нужно читать, чтобы стать крутым руководителем или крутым где угодно. Просто вот у меня такой путь, он мой. Я также допускаю, что можно без них быть хорошим и руководителем, и инженером. Я со временем начал понимать, что я спорю внутренне с теми истинами, которые считал непреложными. Например, в супермаркете была история про extreme ownership. Это который пушит Джока Виринг, такой очень колоритный морпех США. Вот он прям, ты видишь его такой, а, ну, понятно. И extreme ownership – это то, ну, ты отвечаешь за все сам. Вот ты руководитель, ты отвечаешь. Это пушило в супермаркете, и для этого разделял полностью. Я еще книгу прочитал такой, да, так и надо, руководитель отвечает за все. И то ли я неправильно его понял, но сейчас я понимаю, что это неправильно. Что хороший руководитель – это про передачу рычагов ответственности и самой ответственности. Потому что если ты отвечаешь за все сам, у тебя буквально в сутках 24 часа, в которые надо еще и поспать, поесть и погулять, потрогать траву. И ты не успеешь все делать сам. И хороший руководитель – это не про extreme ownership, это наоборот про отпил кусочка ownership и передачу, постепенную передачу, осознанную очень, этого ownership'у своему сотруднику. Это освобождает время твое, и это растит человека, которому ты передаешь ответственность, которая выше его скоупа, которая выше его грейда текущего, условно. Поэтому вот из этих споров, ну, внутренних рождаются новые посты, которые так чуть-чуть, может быть, не спорят с мэтрами, но где-то их уточняют, а где-то, может быть, вот как в случае с Джоко Виллингом и экстремальной ответственностью, напрямую спорят.
Я еще читал твой пост про то, что людей удерживают на работе не только деньги. Как ты думаешь, насколько хорошо состарился данный пост, и как вообще ты сейчас об этом мыслишь, с учетом того, что IT в какой-то момент стал именно местом, куда приходят многие люди просто зарабатывать деньги?
Я думаю, что сейчас мы постепенно выходим из периода такого мега-перегретого рынка, ну, по крайней мере, то, что я вижу со своей колокольни. И опять же, да, вот этот расцвет этого перегрева, я думаю, что был перегрев все-таки. Я помню 20-й год, 21-й с гонкой зарплат, когда, в общем-то, мои знакомые рассказывали истории типа «Я пришел на собес и просто от балды говорю цифру, а мне ее дают, прикиньте». Это не разовые были истории. Мы из нее постепенно, если не выходим, точнее, если уже не вышли, то точно выходим. И я думаю, в IT постепенно, как и везде, останутся и будут развиваться в большинстве своем люди, которые будут заинтересованы IT. В общем-то говоря, как это было, когда я начинал работать IT. Потому что когда я был, вот, нашел свою первую работу, это где-то 2000, ровно 2012 год, там, в общем-то, не было какого-то флера крутости и денег вокруг IT. И зарплату, которую я получал первую, там, ну, это достаточно смешные деньги были на тот момент. Да и сейчас тем более.
Я в 2012 году, придя, или в 2013 на первую работу, зарабатывал на ней 45 тысяч рублей.
О, нет, ты круто. Я устроился на половину МРОТа.
А сколько был МРОТ?
Это 2350 рублей. МРОТ был 4,5 с копейками.
Ага.
У меня не было, половины МРОТа, у меня была стипендия повышенная иногда. И вот мне этих 3 с копейками тысяч, порой 4, если повышенная стипендия, ну, что-то как-то куда-то хватало. Как? Не понимаю, но было прикольно.
Да, ну это правда, тогда, конечно, времена были такие, что вокруг были в основном идейно замотивированные. Не идейно замотивированных вообще-то, это я не помню, чтобы присутствовали.
И моя ставка, и это сейчас непопулярное, может быть, мнение, что AI как раз в первую очередь ударяет по тем, кто в IT просто потому, что здесь платят энное количество денег, которое больше, чем в других местах. У нас есть в IT много групп людей. Кому-то это интересно, кто-то этим горит больше, кто-то меньше, кто-то этим вообще не горит, и здесь вот просто потому, что он здесь получает больше денег, чем мог бы получать где-то в другом месте. Я думаю, что таких людей в большинстве своем определяет отсутствие желания развиваться и разбираться в IT, в том, куда индустрия двигается и почему она двигается. И вот если мы говорим про кризис AI, если он и будет, если он и по кому-то и ударит, то по вот этой группе внутри IT.
А вот ты сам сейчас, например, когда еще вроде вот этот момент не наступил, но уже как будто бы мы вот преодолели некий вот перегиб синусоиды, то ты скорее будешь брать в команду человека, который как раз вот идейный, сильно вовлеченный, но там более слабый профессионально, или вот более сильного, назовем так, наемника, но который будет работать за деньги.
Это всегда зависит от задачи. И, кстати, здесь важно проговорить, что работать за деньги – это неплохо. Здесь скорее вопрос, насколько ты готов в этой истории быть, в айтишной, вне работы. Потому что на работе, в общем-то говоря, работать за деньги. Вне работы, я считаю, нужно самообучаться. Потому что это непреложный аспект. Я уверен, любой работы, не только IT. У меня знакомые юристы, которые также катаются на конференции, знакомые врачи, которые тоже сами развиваются. Просто у них индустрии не так быстро шагают вперед, не такими шагами. У нас ситуация тяжелее. Вот, поэтому, в общем, я не имел в виду, что там работать за деньги – это плохо. Это нормально. Я как раз… А да, если выбор стоит между именно миссионером или наемником, вот просто человек, который пофигу на IT, и человек, который горит, разбирается, здесь можно ответить, что зависит от задачи, кейс by кейс, но это плохой ответ, он скучный. Я считаю, я бы, скорее всего, выбрал человека, которому интересно, который горит, потому что хардам можно научить. И это на самом деле несложно. Инженерия и IT – это тяжело, но этому учится. А все-таки научить человека интересоваться индустрией, развиваться в ней, быть ответственным, следить за новостями, за новыми какими-то… Тем более, если мы говорим про AI, то новости в мире IT – это каждый день. Новые модели выходят. А научить этому нельзя. Просто не понимаю, как. Поэтому взять человека, который приседает по хардам, но вот по тем софтам он впереди – логичнее, потому что харда можно дообучить.
На твой взгляд, где вот эта грань адекватности так называемого миссионера? Я как раз вот у тебя это видел, я до этого не встречал такую формулировку. То есть, ну, если есть какая-то вот такая вовлеченность, она же может где-то в какой-то момент перестать быть здоровой вовлеченностью, и уже человек становится фанатиком просто.
Я думаю, да. Здесь, наверное, не про грань здорового пересекать, а про грань нормального, что есть какая-то норма, нормальное распределение, и вот есть бока, и, ну, хвосты, тоненькие или жирненькие у этой гусяны. И в целом попасть туда, я не уверен, что это прям так уж плохо. Я эту историю называю не помешательством, а прям маньяк, заманьячить что-то. Вот настолько тебе это интересно, что ты прям аж кушать не можешь, вот настолько много времени туда вкладываешься. И если это не приводит к каким-то плохим вещам, что человек начинает, например, если он менеджер, он тащит все новое просто потому, что он про это вчера прочитал. Я такое видел, и, к сожалению, какой-то период карьеры недолгий таким был. Если это инженерия, то тащить все новое в компанию просто потому, что это прикольно попробовать. Да, вот туда идти не надо. Но в целом, если это интересно, ты готов этому уделять время, я не вижу в этом ничего плохого.
не спросил, кстати, как сейчас вообще строится твой рабочий день?
У меня сейчас новая система. Я встаю где-то в 6 или в 7, и до зала, у меня зал в 9 или в 10, там в зависимости от дня недели. Вот с утра у меня, получается, есть от 2 до 3 часов работы, когда вокруг никого нет. Ни дома, ни на работе в 6-7 утра никого нет. Я проверял и проверяю это каждый день, никто не пишет. И это непередаваемое удовольствие. В это время я делаю что-то, что реально двигает вперед, какие-то трансформационные истории. День с вероятностью там 70-80% – это созвоны. Это бывают one-on-one, бывают синки по проекту, стратегические, либо какие-то обзорные встречи. К сожалению, это операционка. Но без нормальной операционки трансформация не имеет смысла. Поэтому я к этому отношусь так, стоически. Это просто надо делать, без этого никуда. Это обеспечивает нормальную работу. Вечером я вот сейчас стараюсь исключать работу все-таки и какие-то статьи писать, посты, заниматься Ютубом, но не работать. Поэтому вот у меня такое распределение. Если у меня есть перерыв, чтобы он хотя бы был 1-2-3 часа, а в идеале, может быть, там полдня, если он есть, я прямо его защищаю. Я могу написать человеку, типа, давай уберем созвон отсюда, мне нужно поработать. И коллеги нормально к этому относятся. Самое главное, что если этот период у меня выпадает, я прям сижу и плотно-плотно работаю без отвлечений, то есть это не просто какое-то время, которое я могу потратить, это прям время на мега сфокусированную работу.
А вот этот вот трансформационный период утренний, что в основном ты делаешь? Что вот из такого вот интересного, на что ты потратил там больше всего времени за последнее время, у тебя получилось вот за эти утренние периоды сделать?
Первое. Это, в общем, костяк нашей матрицы грейдов, и все, что с ней произошло, вот это было сделано в утреннее время. Второе. Вот прямо сейчас это процесс, мы дотачиваем процесс взаимодействия горизонталей и вертикалей. Там у нас есть Jira, есть специальный тип запросов, специальные статусы, workflow. Вот все это родилось тоже в утреннее время. Дальше над всеми ИПРами я работаю до того, как встречусь с человеком с утра. У нас, опять же, есть матрица гридов. На ее основании я понимаю, что человеку стоит подкачать, как это можно сделать. Опять же, вот все это происходит с утра. В общем, я касаюсь клавиатуры по работе чаще всего именно утром, потому что днем, ну, просто времени нет. Это могут быть записи со встреч, но я это делаю ручкой на бумаге. А вот все, что я пишу по работе, я пишу утром.
Так, а вот это как раз, на твой взгляд, не автоматизируется с помощью новомодных ИИшек?
Может быть, автоматизируется. Может быть, у меня просто не хватило ментальных навыков, чтобы это заманьячить, но пока что, если мы говорим про ИПР, индивидуальный план развития человека, да, я бы мог, наверное, в общем, скинуть матрицу грейдов, пару слов сказать про человека и сказать, давай, сделай мне ИПР, но это не то. Я точно знаю, что конкретно человеку интересно, где я верю в то, что хороший менеджмент – это не только про такое обезличное управление, это всегда про мэтч, что человеку интересно и что интересно компании. Если эти вот две штуки совпадают, и совпадают очень полно, в полной степени, мы получаем вот мега-перформанс в этой области. ИИ пока не знает про компанию, ИИ пока не знает про людей. Если каким-то чудом, либо какой-то системой ИИ начнет про это узнавать, скажем, мы будем писать цифровые профили сотрудников, у нас будут записываться все созвоны, все решения принятые, отправляться в какую-то мега-большую базу знаний, может быть, тогда да, но пока нет. Касаемо грейдов, тоже не получается, потому что грейды – это тема под конкретную компанию, как и стратегия любая, это я использую. То есть, на самом деле, у меня есть промпты, например, для челленджа. То есть, там, условно говоря, я пишу, ты SEO с таким-то опытом, ты очень едкий, ты токсичный, ты вот это вот. Я прям пишу такой промпт для челленджа продуктового. Либо наоборот, у меня есть промпты, которые мне помогают по фреймворкам проверять месичность и так далее. Но это скорее такая помощь, нежели чем сделать работу за меня. А Cloud Code – это агентская разработка, которая, по сути, делает работу за инженера.
Подкаст, который для тех и этих. Правильно я понимаю, что это подкаст, который делался именно Сбермаркетом, и который, следовательно, даже вот условно то, я там находил при подготовке, что выходило год назад, это все уже было давно отснято, просто оно условно выходило вот еще какое-то время с вами, ни с тобой, ни с Семеном, уже этих выпусков не будет.
Я бы очень хотел, и какие-то, наверное, лазейки есть, чтобы оно происходило дальше. Я надеюсь, каких-то мы отыщем как-нибудь, что-нибудь. но шансов немного.
Но при этом, как вообще тебе был этот опыт? Потому что, мне кажется, вы очень много всякого успели сделать вот в формате этого подкаста, и там как раз как-то перенимать популярные форматы и перекладывать их на IT в виде там того же самого громкого вопроса, вот, который последний выпуск с вами.
Попытка была прикольная. Я очень многое понял про контент, про формат контента и про то, насколько людям нравится разное и насколько, в общем, вот про медиа. Потому что, как оказалось, интерес, польза, это там не одно и то же. И вот про эти вещи я постепенно узнавал, когда мы этот подкаст делали, что недостаточно быть умным и говорить умные вещи, надо говорить умные вещи, чтобы они были интересными и попадали в какую-то боль человека. Это мне потом сильно помогло и помогает до сих пор. Плюс это такая небоязнь камеры и говорить. Потому что поначалу, если, опять же, отслушать первые наши выпуски, это максимально пережатые голоса, это максимально скованные и такие боящиеся лишнее слово сказануть люди, со временем это пропадает. Поэтому всему учатся, даже этому.
Я нашел YouTube-канал твой, где есть одно видео и много шортсов. Это тоже какая-то твоя вот попытка продолжить этот опыт, или это какое-то другое сопутствующее действие?
Это ровно оно. Я понял, что почему бы не зайти в формат видеоконтента. Лонги, длинные видео, это тяжело, и это прямо инвестиция. Я решил начать с коротких видео, и короткие видео про обучение. Вот мы просто берем, рассказываем фреймворк Scrum, рассказываем про те же самые увольнения, как не надо делать какие-то, в общем, обучающий контент, который, к моему сожалению, не начал собирать, потому что все-таки в мире, и особенно в девайсе, где у тебя есть, я не знаю, тысячи разных приколов, обучающий контент не для всех. Тяжело себя заставить. Я ни в коем случае не говорю, вот, люди не хотят учиться, хотят. Но если это конкурирует с новой, с нарезкой фильма «Брат 2», ну, я не знаю, что буду смотреть, нарезку фильма «Брат 2» в шортсах или обучающий контент, честно. Поэтому я принял стратегическое решение делать контент про менеджмент, но с точки зрения, как бы, например, как управляет Саурон или в чем, какие менеджерские ошибки были у Палпатина. И вроде бы это как-то проникает в массы, но идея тут ровно одна и та же. Я хочу доносить до людей про управление, потому что, по-хорошему, менеджмент, он везде. Он же не только в IT. Во всех сферах жизни он есть, и хороший, опытный, эмпатичный менеджмент определяет комфорт людей на рабочем месте в том числе. А работа – это место, где мы проводим самое большое количество времени. Мы с семьей проводим меньше времени, чем на работе. И хороший менеджер – это разница зачастую между токсичным рабочим местом и хорошим, где вы работаете командой и достигаете результата. Поэтому вот я какими-то крупинками, песчинками пытаюсь это приблизить.
Как пришла тебе как раз идея разбирать злодеев с точки зрения менеджерских канонов?
На самом деле мы, когда снимаем, мы просто решили с моим оператором, он же мой брат, угореть и типа, дай попробуем, вдруг зайдет. Оно взяло и зашло в x20 раз больше, чем все другие видео до этого. И мы такие, а, в этом что-то есть. И это на самом деле прикольно возвращает нас к началу нашего диалога про продуктовые истории и гипотезы, что ты должен тестировать разное, это тоже продуктовый взгляд на мир. Ты проверил гипотезу, она зацепилась, проверил ее еще раз, сделал какие-то твиксы, у тебя есть метрика, это просмотры, и ты начинаешь копать, думать и расширять. В общем, тот же самый подход продуктовый, только в отношении видеоконтента.
Есть ли еще какие-то долгоиграющие планы сейчас на там, видеоконтент, на аудиоконтент совместно вот с ребятами, с которыми вы так долго вместе его производили?
Не знаю, было бы круто возродить для тех и этих, тем более тем, за 2 или 3 года нашего отсутствия накопилось мое почтение. Ну а так, нет, пока формат серьезный, это канал в Телеграме, где, правда, сложные порой темы, которые я долго пишу, и есть шортс-контент, который легкий, я пытаюсь эту воронку простроить именно так, что сверху у меня такой легкий контент, внизу контент потяжелее, это Телеграм. Кстати, опять же, к начало нашего диалога про подход продуктовый, это такая же воронка, где у тебя сверху контент для всех, и там у тебя один клиент, снизу Telegram, там другой клиент, только не клиент, а читатель.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы вообще не было IT-сферы?
Я практически полностью уверен, что это хирургия. Не знаю почему. Я думаю про это, я вот что мне еще нравится, что мне еще близко в той или иной степени. И если хватило бы точности рук, мощности рук и стальных нервов, то нейрохирург. Я вот какое-то количество мемуаров и книг прочитал. Мое почтение специалиста. Ты прям начинаешь понимать, насколько это непростой труд, насколько это важная сфера, насколько это интересная сфера.
Есть мемуары из знаменитых нейрохирургов.
Это книга «Между жизнью и смертью», кажется, я не помню. Если нужно, я скину название. Это, да, конкретно мемуары нейрохирурга, который уже отошел от работы сильно давно и сейчас, наоборот, проходит лечение как раз. И, если не ошибаюсь, я правильно помню, ему предстоит операция какая-то. Это первая книга. А вторые мемуары, я уже их помню, эта книга называется «Нейрофитнес». Она больше про то, как сохранять мозг здоровым в течение долгого количества времени. Потому что такая есть пугалка, и это, кажется, научная пугалка. Все, что касается мозга, нужно прибавлять, как мне кажется, приставку «кажется», потому что мы пока не совсем понимаем, как он работает, что мозг человека с возрастом начинает усыхать буквально, он уменьшается в размерах физически. И вот книга про то, что делать, чтобы этого не происходило, и параллельно автор рассказывает свои истории, которые прямо читаются, ну, не хуже детектива или триллера, искренне.
Но при этом это уже такая взрослая альтернатива, то есть ты в детстве не мечтал стать хирургом.
Не, почему-то какие-то вот мысли стать врачом, конкретно доктором, там, доктором-врачом были, а вот как-то они оформились уже конкретно во взрослом возрасте, и то именно в тезисе «А кем бы я был, если бы не?» Потому что кем стать, вопросов у меня не стояло. Я точно хотел делать игры, ну, и быть программистом by extension.
Почему стоит переехать в Саранск?
Саранск тихий. В Саранске очень необычная архитектура. Если вот вы угораете по этой теме, там очень странно. Не сказать, что некрасиво, хотя кто-то бы так и сказал, но это необычно. Там это связано с рядом подходов и вкусов конкретного человека, как мне кажется, и как слухи ходят. Но как-то так. Там очень камерно. То есть все интересные места, они в одном месте, и в этом месте, правда, красиво, чисто убрано. Такие вайбы провинциального тихого городка, который не челленджит себя каждый день. Потому что ты выходишь в Москве куда-то, и ты прямо ощущаешь, как Москва тебе говорит: «Чё ты такой расслабленный? Чё ты такой весь, ты гуляешь со своим капучино здесь? Давай, выбрось капучино, беги домой и работай, 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 работай». Вот в Саранске этого нет.
Как ты считаешь, какая сейчас главная проблема современного IT?
Я думаю, главная проблема, вот недавно была статья, что мы до сих пор не построили дороги асфальтированные для искусственного интеллекта. Сейчас объясню, почему. Мы люди, вот нам, людям, удобно ходить лесными тропинками в целом. Ну, мы нормально пройдем по ним, ноги себе не сломаем. IT – это автомобиль. Дорогой, хороший спортивный автомобиль. Не IT, а искусственный интеллект. В смысле, это автомобиль хороший, спортивный и дорогой. Но он не может пройти нашими людскими, человеческими тропками через лес. Ему нужна автомагистраль. Если она есть, то он там проедет в разы быстрее, в десятки, в сотни, в тысячи раз быстрее, чем мы пройдем. Вот главная проблема IT в том, что мы пока... Не то, что эти дороги не построили, мы пока еще и не поняли, как их строить. Например, мы не знаем, как код-коду рассказать, что вот мы на созвоне до этого договорились не называть переменные каким-то образом определенным, да, или до чего-то еще, там масса примеров. Вот нам предстоит решить проблему, как построить дороги для IT, для искусственного интеллекта.
То есть я правильно понимаю, что ты будешь считать дорогу для искусственного интеллекта построенной, когда у нас будет четкий, условно, алгоритм, как с и эффективнее всего взаимодействовать, и как ему условно комфортно, а нам понятно.
Да, и я думаю, что мы решим эту проблему, когда мы исключим из разработки скучную часть. Вот для меня скучная часть всегда была, я уже все придумал, я нарисовал все схемы, я понял, что делать. Осталось написать. В моем мире решенная проблема – это когда писать уже не надо. Для этого потребуется база знаний, отдельные скиллы, отдельная сборка этих баз знаний, поддержка их в актуальном виде. Это и есть дороги для искусственного интеллекта.
А как ты считаешь, какой горизонт того, что вот такие дороги появятся?
Проселочные дороги где-то уже появляются. Вот мы построили буквально парочку, вот мы научились клодом пользоваться для миграции сервисов с одного стека на другой. Это актуально для нас, потому что если переезжает сервис из команды в команду, была команда шарповая, теперь она питонячья, надо переписать. Это такая маленькая проселочная грунтовая дорога. Грунтовки появляются уже сейчас много где, а вот такие прям автомагистрали, под автомагистраль я имею в виду автоматизированную систему, которая сама себя поддерживает, собирает знания, добавляет их в скиллы, в раги, может быть, да, и поддерживается не человеком, а сама собой. Мне кажется, что в следующем году мы уже тоже это увидим. Просто потому, что это очень высокий показатель возврата инвестиций. Это дорого стоит, но это принесет сильное ускорение. Я считаю, по крайней мере, так.
Супер. Спасибо большое, Олег, что пришел. Вот, обязательно хочу порекомендовать зрителям, да, подписаться на канал Олега, инженер и менеджер. Можно подписаться на мой личный телеграм-канал. Обязательно, если дослушали все вот это до конца, еще раз спасибо вам большое. И тоже можете на все стриминги, ютубы, ВК-видео подписаться. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Услышимся, увидимся через пару недель. Пока-пока.
Пока-пока.